Глава 18. 16.03.1971 года. Механический завод. «Дорогая моя девушка», — переобулся я на ходу, — «разрешите проводить вас сегодня после работы домой». «А что, живет она как раз недалеко от вокзала, успею и рыбку съесть, и на велосипеде покататься». Галя сразу сменила гнев на милость, и по ее загадочной улыбке я понял, что она, конечно же, не возражает. «Я зайду за тобой», — уточнил я план действий. «Хорошо». «Во сколько?» «В 5, как рабочий день закончится», — пожала она плечами. «Хорошенькое дело, в 5. А если меня главбух отпустит опять в 6, как бы освободиться пораньше?» Вернувшись на рабочее место, занялся путевками и все ломал голову, как бы слинять с работы в 5 на законных основаниях. Изольда вышла куда-то, оставив на видном месте свои сапоги, умело создавая тем самым эффект присутствия. Открылась дверь кабинета главбуха, и вышла Ирина Викторовна. «А где Изольда?» — спросила она. «Вышла куда-то», — ответил я. «Знаю я, куда она вышла», — проворчала главбух. «Небось, на день рождения в Плановой поскакала к Зинке?» «Ладно, Паш, я на совещании к Шансову. Слушай мой телефон. Позвонят? Все запиши. Справишься?» «С чем? Снять трубку, сказать алло и записать, что попросят передать?» Шутливо-небрежно уточнил я. «Ладно, ладно. Я поняла, справишься», — усмехнулась главбух и унеслась на совещание. «Отлично. Главное, чтобы совещание пораньше закончилось. Я приму звонок, передам его содержание главбуху, и вот тогда я обращусь с просьбой меня пораньше отпустить. Как бы она мне должна будет. Может сработать». Я возился с путевками в полном одиночестве уже полчаса, когда в кабинете Ирины Викторовны зазвонил телефон. Первый раз я ответил «Алло», и мужской голос немало напугал абонента на том конце провода. Пришлось долго объяснять, что да, это кабинет главбуха механического завода, вы не ошиблись, набирая номер. Главбух на совещании, а я новый сотрудник, поэтому вы меня не знаете. Выяснив все это на том конце, наконец попросили к телефону Изольду. Я ответил, что она в Плановом. На том конце что-то буркнули и положили трубку. Во второй раз, во избежание подобных ненужных объяснений, я снял трубку со словами. «Кабинет главного бухгалтера механического завода. Павел Ивлев. Здравствуйте, слушаю вас».
«Здравия желаю, Ивлев!» — услышал я из трубки зычный бас. «Пригласи к аппарату Эльвиру Домрацкую».
«Она временно не работает», — начал объяснять я.
«Что случилось?»
— резко прервал меня озабоченный голос. «С правнучкой сидит. Я ее внук. Что передать?»
«О, отлично! Передай Эльвире, что Балдин будет проездом у вас в эту пятницу ближе к ночи».
Я лихорадочно записывал. Не догадавшись взять с собой черновиков, я записал информацию карандашом на свободном месте первого попавшегося документа, рассчитывая стереть, когда перепишу себе. Переписал на какой-то клочок бумаги, начал стирать. К моему ужасу надпись не стерлась. Карандаш оказался химическим. Как я мог забыть, что даже смоченный грифельный след химического карандаша не стирается? В итоге все, что получилось, превратить надпись в большое грязное пятно. Записку бы для бабушки не потерять, что на клочке написал. Сунул ее во внутренний карман пиджака. К 5 часам ни Изольда с дня рождения, ни главбух с совещания не вернулись. Ключей от кабинета нет. Накладную списал. Галка уже ждет. Да что ж такое? Откуда столько проблем у простого советского школьника? Надо предупредить Галю. У Сатчана в кабинете наверняка есть телефон. Я стал рыться у главбуха на столе в поисках телефонного справочника. Я его нашел. Не городской со всеми номерами, но все же. Маленькая книжица размером с 1/4 обычной тетради из 10 листов, скрепленных одной скрепкой. Там на печатной машинке были перечислены телефоны всех служб завода. Пока листал, удивлялся. Листы книжицы были желтыми, если не сказать коричневыми. Сколько ж ей лет? Пролистал книжицу несколько раз. Наконец нашел что-то, связанное с комсомолом. «Секретарь комсомольского комитета», — прочел я вслух. «Ну, точно, Сатчан». Набрал на дисковом аппарате номер. У нас дома до последнего таким пользовались, пока Москву не перевели на цифровую телефонию. Потом еще долго он валялся на антресолях. Только через 5 гудков, когда я уже чуть не положил трубку, я услышал на том конце женское «Алло». «Галя, это ты?» — обрадованно воскликнул я. «Да, кто это?» «Это Павел Ивлев. Я застрял в бухгалтерии. Можешь ко мне подойти?» Она почти тут же пришла, наверное, прибежала. «Что случилось?» — взволнованно спросила она. «Где ты застрял?» Хорошо, спасателей не вызвала. Но вообще такая реакция о многом говорит. Человек, она, мягко говоря, отзывчивый. «Спокойно, спокойно. Ничего не случилось», — громко сказал я, увидев ее испуганные глаза. «Главбух на совещании у Шанцева, а у меня ключей нет от кабинета. Не могу же я уйти и оставить его открытым?» «Почему?» — не поняла она. «Ну, может, тут деньги, ценные вещи?» — начал перечислять я. «О, печать организации!» Галя задумалась, а потом села за соседний стол. «Тогда надо дождаться», — согласилась со мной она. Мы просидели с ней 15 минут, болтая о работе, о планах на будущее. Вернулась веселая Изольда, явно под шофе. Мы с Галей пулей сбежали, пока она надевала сапоги. Если что пропадет, у нас алиби. Изольда после нас ушла. Мы вместе вышли с завода. Галя провела меня на Ленина совершенно по-другому. Оказывается, от небольшой площади перед проходной завода через пустырь шла тропинка прямо к вокзалу. До дизеля еще 1,5 часа. Мы не спеша шли по Ленина, дружески болтая и улыбаясь. Нам нравилось общество друг друга, и мы не собирались это ни от кого скрывать. Прошли мимо дома Аркадия и лоб в лоб столкнулись с Юлькой, с нашей Юлькой Вобищевич. Немая сцена. Упс. И что сейчас будет? «О, Пашка!» — воскликнула она. «Привет!» Я пристально наблюдал за ней. В глазах удивление, любопытство, интерес, но не обида. Фух, это самое главное. «Юльчик, разреши представить тебе мою коллегу Галину». Поспешил я представить девушек друг другу. «Галя — это моя одноклассница, подруга, комсорг класса и просто хороший человек Юля». «Галия!» — вдруг представилась Галя и протянула Юльке руку. «Не понял, какая Галия?» Юлька дружелюбно представилась в ответ, девушки пожали друг другу руки, и мы спокойно разошлись в разные стороны. «Так ты Галия, не Галина?» — удивленно спросил я. «Галия Загитовна Якубова», — ответила она. «Татарка?» — еще больше удивился я. «Глазки у тебя совсем не татарские». «Глазки мамины», — кокетливо ответила она. «А мама у нас кто?» «Украинка». «Татара-хохлушка», — хмыкнул я про себя. «Гремучая смесь. Тут по определению должен быть горячий темперамент». Пока я шел рядом и пытался представить себе эту крошку в более интимной обстановке, мы подошли к ее дому. Расставаться я не спешил, но Гале, похоже, было некомфортно. Я не стал ее мучить и попрощался, чмокнув в щечку. Проводив ее взглядом до подъезда, сделал шаг, поворачиваясь, и уткнулся у мужика, намеренно вставшего у меня на пути. «Извините», — сразу попросил я, но, подняв глаза, увидел здоровенного татарина. Он был одет по гражданке, а не в форму пожарного. Но и без этого было понятно, кто передо мной. «Здравствуй, папа Галии». «Посмотри на меня и посмотри на себя», — сказал он мне ровным, спокойным тоном. «Теперь представь, что я с тобой сделаю, если ты обидишь мою дочь». «Не хочу представлять», — спокойно ответил я. «Мне ваша дочь очень нравится, я и сам не позволю никому ее обидеть». Одна бровь у него удивленно поползла вверх. «Павел?» — быстренько протянул я руку, пользуясь моментом. «Загит Джиганович», — представился отец Гали и пожал мою руку. «Ес, меня признали». Хотел пошутить, назвав его папой, но решил, что пока не стоит. Все должно иметь свои пределы. Жить-то хочется. «Очень приятно познакомиться», — заверил его я, дружелюбно улыбаясь, как равный. «Такой папаня все равно, что тигр в клетке с дрессировщиком. Почует, страх разорвет. И нечего жаловаться, сам будешь виноват». «И чем тебе нравится моя дочь?» — спросил папа. «Умница, красавица, очень открытый и отзывчивый человек», — сказал я. «Не из тех, кто пойдет ради карьеры по трупам. Вы хорошо ее воспитали. По глазам Загита я понял, что шаблон продолжаю успешно ломать. Он просто не знал, что со мной делать. Припугнуть попытался, я не пугаюсь. Смутить разговором о своей дочери, я охотно поддерживаю тему. «Что ты такое?» — не мог понять мужик. Решив, что начало знакомства положено успешно, я поспешил расшаркаться, пока он не очнулся и не устроил мне допрос с пристрастием, чтобы все же меня классифицировать. А то мне еще на вокзал надо знакомиться с матушкиным Ахмадом. Времени так-то полно еще, но кто его знает, насколько детально он захочет со мной пообщаться. Ревнивые отцы — это вещь в себе. Вот за что мне всегда нравился союз. Папа девушки — татарин, возможный будущий отчим — чеченец. По национальностям такая движуха, и за каждой стоят свои особенности, традиции, своеобразный взгляд на мир. Никогда не заскучаешь. Самые разные типажи попадались. Помню, был у нас на моей первой работе на заводе латыш. Так у него было хобби. Он собирал анекдоты про прибалтов, нисколько не обижаясь ни на один из них. Как я не старался убить время, но пришел к вокзалу все равно слишком рано. Еще никого не было. Уличные вокзальные часы на столбе показывали без 27. Ну, погуляю тут, что же делать? Без 10 подтянулись Славка с Эммой. «Привет!» — обрадованно бросился он ко мне. «Хорошо, что ты пришел. Там, оказывается, еще вещей будет». «Я что, не сказал тебе? Нам машины помочь обещали?»
«Нет, не сказал», —
растерянно посмотрел на меня Славка. «Прости, Слав, из головы вылетело». Мама обещала попросить своего джигита помочь.
«Чего? Какого джигита?» — недоверчиво улыбаясь, спросил Славка.
«Ой, не спрашивай, сам еще деталей не знаю», — отмахнулся я. «Сейчас приедет и посмотрим, если приедет». Вокзальные часы показывали без 5:07. Я уже понемногу начал волноваться и представлять, как мы со Славкой на руках в сцепке замком тащим Эмминого деда 4 километра до дома. Тут подъехала белая копейка, на пассажирском сиденье рядом с водителем сидела мама. У меня прямо от сердца отлегло. Я сразу искренне полюбил ее парня, и мне все равно, русский он, чечен или грузин. Они подошли к нам, не смог сдержаться, и во все глаза разглядывал потенциального отчима. Высокий, крепкий мужчина, горское происхождение в нем ничто не выдавало, даже не брюнет, шатен с рыжинкой, гладко выбрит. Без бороды чечена от русского, оказывается, не отличишь. Мужик как мужик, такого и в Рязани встретить можно. Он подошел и протянул мне руку. «Ахмат», — представился он. «Павел», — пожал я ему руку в ответ. Он мне понравился. Открытый взгляд, спокойный и уверенный. Когда он переключился на Славку с Эммой, я незаметно показал маме большой палец вверх. Она счастливо улыбнулась. Тут и Дизель подошел. Клара Васильевна была приятно удивлена такой представительной встречей. Вещи все уместились в багажнике. Я хотел пойти домой пешком с Комарцевыми, но меня мама усадила чуть ли не силком на заднее сиденье третьим к старикам. Так и доехали. В тесноте да не в обиде, как говорится. Мы с Ахмадом перетаскали вещи стариков из машины в дом Липкиндов. Клара Васильевна была искренне нам благодарна и приглашала в дом, но мама остановила нас, сказав, что люди с дороги надо дать отдохнуть. Зато она потащила Ахмада к нам. С бабушкой он был давно знаком. Работали сколько лет на одном предприятии, так что смотрины, в общепринятом смысле, состоялись только для меня. Бабуля напекла плюшек, мы пили чай и просто болтали обо всем. Я и на чердак его пригласил, в планы свои посвятил. Он вник, задавал вопросы, дал несколько советов. Пригласил к себе на экскурсию. У него в доме, оказывается, второй этаж теплый, со входом из сеней. Впечатление у меня от него осталось, что мы 100 лет уже знакомы. Расставались мы, если не родственниками, то друзьями точно. Короче, перед сном я маму торжественно благословил. На поездку в музей в субботу. Бабушка махнула на нас полотенцем, проворчав: «Клоуны». Сегодняшний сумасшедший день наконец завершился. Мы улеглись спать, уже засыпал, когда у меня вдруг всплыла фамилия Балдин. Балдин. Записка.
Я вскочил и лихорадочно обшарил карманы пиджака. Естественно, записки не нашел.
«Ба, вошел я к ней в спальню. Спишь?»
«Угу», — еле расслышал я в ответ. «Забыл сказать. Звонил какой-то Балдин. Будет у нас проездом в пятницу к ночи». Бабушка моментально села в кровати.
«Какой-то Балдин», — передразнила она. «Это не какой-то Балдин. Это генерал Балдин. В пятницу, значит?» «Хорошо, спасибо».
Она опять легла и отвернулась к стенке. «Спокойной ночи», — пожелал я. Хотя вопросов у меня было много, но предельно понятно, что отвечать мне на них сейчас не будут, генерал Балдин. Откуда он бабушку знает? Чем дальше в лес, тем больше дров. Я уснул с мыслями о предстоящей в пятницу встрече. Надо прикинуть, как можно использовать вновь открывшиеся обстоятельства в свете предстоящей службы в армии. Свой генерал молодому солдату всегда пригодится. Утро прошло как обычно. После зарядки и водных процедур пошел за водой и встретил у колонки Ивана. «Здорово!» — радостно поприветствовал я его. «Сто лет не виделись. Как дела? Что нового?»
«Здорово. Нормально вроде все».
«Есть какие-то новости по делу Цушко?» — прямо спросил я.
«Если ты о кладе, то его не нашли».
«Мне интересно, куда приведут те излишки, что мы обнаружили во время ревизии?» Попытался замаскировать я истинную причину своего интереса. «Там водки насчитали неучтенные несколько десятков ящиков».
«Работаем».
«Так тебя все-таки включили в межведомственную группу?»
«Туда все включили», — буркнул Иван. «Сейчас все МВД города на этом деле пашет».
«А что так?»
«Те самые концы от водки».
«Понятно. Криминальную схему размотали». Иван только кивнул. Больше, видимо, он сказать не мог. Дело оказалось крупным, и вряд ли ему можно было слишком трепать языком. Притащив своим два ведра воды, сел завтракать. «Это что же получается? Вся милиция сейчас у меня в конкурентах? Кто первый найдет кубышку Адамыча?» «Про дом Шамордина я Ивану говорил. И его, и дом Цушко в Святославле уже должны были по бревнышку разобрать, а участки перекопают и через сито просеют по весне. Это не значит, что нужно сдаваться. Сдаваться я не привык. Надо самому тоже глянуть. В дом Шамордина мне не попасть, но что касается садового участка Цушко...» «Ба, когда ты с комиссией по садовым участкам пойдешь?»
«А тебе что за интерес?»
— удивилась она. «Помочь тебе хочу. Да и интересно».
«Что там интересного может быть?»
«Ну, это ты каждый год ходишь, а я не был ни разу. Хочу посмотреть, к чему комиссия придираться будет. Мало ли, в жизни пригодится. Незнание законов не освобождает от ответственности».
«Ой, чудной ты какой», — ответила бабушка. «И так забот выше головы, а ты еще и в комиссию хочешь».
«Может, это комсомольское поручение такое?» — придумал я на ходу.
«Правда? Комитет реально нам членов комиссию даст?» — удивилась бабушка.
«Ну, а почему нет?» — пробормотал я. «А участвуют вообще представители комсомольской организации в таких комиссиях?» «Неважно. Надо всего лишь договориться с отчаном. Сильно сомневаюсь, что он откажется от любой комсомольской активности, которую, ничего лично не делая, сможет записать на свой счет. А если еще отнестись к этому творчески, чтобы дать ему вообразить, что он сам эту идею придумал, нет у него шансов отпереться». В школе отдыхал только на астрономии и НВП. Замечательные предметы. На остальных жопу в мыле. Подготовка к выпускным экзаменам полным ходом. Примечательно, что Кириешка с математичкой, вместо того, чтобы учеников поддерживать и вдохновлять, стали нагнетать, типа «мало готовитесь, не сдадите, поступление в институт провалите». Ребята и девчата и так нервничают. Так и хотелось им сказать, что педагоги из них никакие. Но сдержался, конечно. Прибежав на завод, для виду посидел на рабочем месте с полчасика, попил чаю с бабушкиными плюшками, разложил путевки по службам. «Я к Сатчану», — доложил я Изольде, решив, что уже достаточно помелькал у себя за столом. Галю в кабинете не застал, зато Сатчан был на месте.
«О, привет, тезка!»
— увидев меня, поздоровался он. Старается вести себя демократично, но в глазах все равно заметно ощущение превосходства, словно богатый белый господин с неграмотным негром общается.